Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, мы приветствуем вас. Меня зовут Марина Мерлачева. Начинаем нашу рабочую неделю. Прекрасный солнечный день. И хочется пожелать... Выходите на улицу, посмотрите, какая красота, какие деревья. Так что мы сейчас будем обсуждать наши новости, связанные с городом Ижевском, но хочу еще раз напомнить, что осень – прекрасное время года, и не стоит думать о плохом. И также еще хочу напомнить о том, что сегодня депутаты Госсовета Удмуртии проводят очередную сессию. Парламентарии согласовывают кандидатов на должности вице-премьеров. Глава Удмуртии Александр Бричалов представляет новую структуру правительства, и подробно обо всех кадровых изменениях мы будем говорить завтра с нашими журналистами и экспертами и узнаем, как будет жить Удмуртия уже в следующие года. Ну, а прямо сегодня у нас тема – это отключение должников за электричество. Также поговорим о системе оплаты за отопление. Ну и коснемся некоторых моментов, связанных с изменением в капитальном ремонте, в программе капитального ремонта. Ну, начнем мы сейчас с темы, связанной с электричеством. И в этой студии Надежда...
Фамилию, Надя, я забыла твою.
Батыршина, да, дорогие.
Батыршина.
Хорошо. Ну, в общем-то, давайте тогда прямо и начнем. Все-таки сегодня, с 29 сентября, вступило в силу постановление правительства Российской Федерации о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам введения полного или и частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ. Ну, в общем, поподробнее, что это значит?
В первую очередь, новое постановление ужесточает надзор над, за должниками юридическими лицами, которые игнорируют счета за электроэнергию.
Это касается юридических лиц?
Лиц, да, компании, организации, но никоим образом физических лиц, так скажем, да.
Но до физических лиц пока еще не дошло.
Да, пока не дошло, поэтому надо отметить, что закон коснется и неотключаемых ранее потребителей. Это госорганы, шахты, воинские части, тюрьмы, школы, детские сады. Если до сих пор закон не разрешал их полностью отключать от электроснабжения, чтобы не было социальных, вот таких экономических последствий, то барьер снят. Если долг накопился, то владелец здания обязан быть технически готов к полному отключению.
Ясно. А как тогда было до этого момента?
Раньше, чтобы отключить потребителя за долги, требовалось... Сначала уведомить об этом, но многие потребители ссылались на то, что не получали они уведомления и не пускали на свою территорию представителей ресурсоснабжающих организаций, то теперь закон упростил в отношении должников наказание. Они будут получать уведомления через СМС-сообщение и электронную почту.
И, то есть каким образом? Пришла СМС, кто-то пошутил, что мы вас отключим, и все, и как бы сразу отключает или как? Хорошо, ну сейчас... по поводу, кстати, вообще алгоритма отключения, с нами на связи сейчас Михаил Кротиков, начальник отдела по связям с общественностью Удмурт Энегро, ПАО МРСК «Центры Поволжья». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Да, добрый день, очень рада вас слышать в нашем эфире. Вот хочется узнать по поводу вообще алгоритма отключения, вообще почему ужесточили закон, именно связанный с должниками юридических лиц?
Ну, на мой взгляд, ужесточили, потому что ситуация действительно достаточно сложная. Действительно, как ваш собеседник уже указал, было достаточно большое количество потребителей юридических лиц, которые были, по сути, неотключаемыми. То есть вопрос погашения задолженности мог тянуться, ну, буквально годами. То есть, а воздействовать, как сказать, для того, чтобы подбодрить должника, заставить его расплатиться, таких механизмов до последнего времени у компаний, у энергетиков не было. Сейчас такие механизмы появляются.
То есть считается, что если до этого момента они не платили, то если будут бояться, то уже сразу начнут оплачивать, да?
Нет, тут вопрос не в том, бояться или не бояться, потому что и до того, не оплачивая счета за электроэнергию, они нарушали закон. Uh-huh. Вот, вопрос не в том, боятся они нарушать закон или не боятся нарушать закон. Вопрос в том, в неотвратимости и неизбежности наказания за uh-huh. это нарушение. Uh-huh. Вот. Так вот, если у энергетиков появляется механизм и возможность отключить такого должника, да, то, конечно же, такой должник или, скажем так, непорядочный потребитель, да, он 10 раз подумает, прежде чем накапливать задолженность.
Хорошо, а ну можно тогда поконкретнее именно по схеме, как это будет происходить? По поводу уведомления уже сказали, и что после этого необходимо будет сделать должнику?
Ну, в идеале, конечно же, погасить задолженность или uh-huh. представить график погашения задолженности, согласованный с энергетиками. Если этого не происходит, то ему предлагают самостоятельно ограничить свое потребление. Uh-huh. То есть, как правило, это крупные потребители, скажем так, крупные промышленные предприятия или какие-то государственные учреждения, у которых есть в штате свои энергетики, у которых есть свои энергопринимающие устройства, которые самостоятельно uh-huh. могут их ограничить. Вот. Если этого не происходит, то тогда ограничивают, ну, отключают, скажем так, энергетики сами уже вовне.
Ясно. Ну и вот просто такой у меня личный вопрос. Если это детский сад, то тоже сейчас попал в число тех, кто может быть отключен, то как в этом случае будут нести ответственность?
Нет, ну, детский сад – это социально значимое учреждение, отключаться он не может. Скорее тут можно будет говорить о том, что более тщательно будут планировать бюджетные расходы на электроэнергию.
Хорошо, спасибо вам большое, Михаил, за ваш комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Михаил Кротиков, начальник отдела по связям с общественностью Удмуртэнерго, ПАО МРСК Центр и Поволжья. И когда нам ждать материалы, и когда все эти подробности уже будут понятны, кто из самый такой серьезный должник у нас здесь в республике? Нету, да, пока ответа?
Хорошо. Пока таких...
Хорошо, но я просто имею в виду, что вот ты сейчас этот материал готовишь, вот когда он будет уже более подробно...
У нас есть запрос в Энергосбыт. Готовится сведения о таких должниках, и думаю, на этой неделе будут уже вот такие известен список злостных таких неплательщиков, которые подпадут под действие такого закона, так скажем.
Хорошо, спасибо. Мы продолжим нашу следующую тему. Она будет касаться отопления. И в этой студии наш журналист Юрий Абашев. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, ну и, друзья, вы в курсе, что мы все голосовали за то, как все-таки нам платить за тепло. Вот можно тогда, Юрий, еще раз объяснить, вот какие были две схемы предложены на выбор?
Ну, выбор был из двух, так сказать, условий. Первое – это остаться так, как есть, то есть платить по схеме 1.12. Это когда брали показатели за прошлый год и делили на 12 месяцев. И у нас выходила цифра, которую мы платили каждый месяц, там, не знаю, 1100. И по 1100 мы платили каждый месяц. Потом приходила корректировка, перерасчеты, все вот эти недоплаты, переплаты. Ну, вы все знаете все эти проблемы, с которыми мы сталкивались. И появилась инициатива от... не вспомню, как организация называлась. В общем, перейти на систему не 1.8, как это пишется везде, а система называется «по факту». Это когда мы платим только по факту потребления mm-hmm. отопления. То есть это может быть, не знаю, не 8 месяцев, а 6 месяцев. Ну, mm-hmm. если погода будет очень теплая.
Хорошо, вот поподробнее о том, все-таки, что выбрали ижевчане и вообще, как мы будем жить в дальнейшем. Мы поговорим, но сейчас у нас небольшая пауза, друзья. Мы продолжим через 2 минуты. Итак, друзья, мы вместе с Юрием Абашевым сейчас в этой студии разговариваем о том, как же все-таки мы будем оплачивать отопление в следующем году. Да, и вот уже Юрий рассказал о том, что была система 1.1.12, потом...
Есть.
И есть, да, по которой мы сейчас живем. И также предлагали перейти на 1.8 или по факту вот, и проходило голосование. Вот хотелось бы узнать, все-таки сколько человек поучаствовало в этом голосовании и какие результаты?
Участвовало очень мало, это менее 1%. Если ссылаться на точные цифры, то это 1386 человек. В том числе я проголосовал.
Вот у нас многие тут дозванивались, говорили, что не знали о том, что проходит такое голосование. Вот как ты думаешь, Юра, как отвечать этим людям, которые не в курсе того, что происходит? Это вот от кого зависит?
Это зависит, во-первых, от нас, от СМИ. Возможно, мы недостаточно распространили.
Ой,
это.
Слушай, ну первый раз такой ответ ответственный услышала, что это зависит от нас, друзья, да. Извините, пожалуйста, что мы вас не проинформировали должным образом, что вы не все были в курсе, что такое голосование проходит.
Это все-таки на нас, потому что мы-то знаем, а не все знают. Ну, я сделал все, что мог от себя. Плюс надо учитывать, какая явка была у нас на выборах, и, ну, понятное дело, что у нас будет небольшая явка вот по таким вопросам. За факт проголосовало 56%, 56,4%, если быть точнее. То есть это большинство. Но значительная часть, 43,6%, проголосовала за старую схему. И мнения разделились очень сильно. И на президиуме правительства, вот недавно правительство решило не переходить, не рубить с плеча, не... Там вот министр ЖКХ Маринин так и сказал, вот у нас проголосовало меньше 1%, ну, мы не можем полагаться на такое число граждан.
Ясно, ну, а ты сам за какую систему проголосовал?
Я вот скажу, опросы в ЦИОМ проводятся, они, так сказать, на всю Россию влияют, мнение всех, но там опрашиваются, ну, 600 человек из 143 миллионов. То есть такая вот система. Я сам за факт, потому что так удобней, так мне понятней, потому что... Молодые люди, им они привыкли платить за то, что они получили, а не то, что когда-то год назад какая-то там... Какая разница, что было год назад? Там схемы такие темные были, что ну, очереди у энергосбыта выстраивались.
Ну, с другой стороны, вот я, наверное, все-таки приверженец. Вхожу в 46% тех, кто проголосовал за... прежнюю систему, потому что если, например, платить по факту, то, получается, все зимние месяцы нам будут приходить достаточно большие счета, и это, ну, финансовая нагрузка просто, и если ее, она распределяется по всему году, то вроде как не очень заметно. Ну, вот это лично мои объяснения и мои какие-то рассуждения на эту тему.
Конечно, Новый год и все такое, но смотри, в мае и в сентябре, и в июне, июле и августе мы платить не будем. У нас платежки там уменьшатся на те же 1000-1500 рублей.
Ой, не знаю, если честно, наверное, для спорная, того, чтобы это понять, спорная. Да, это спорный вопрос, для того, чтобы понять и прочувствовать, необходимо и так пожить, а потом уже сделать какой-то вывод и выбрать для себя более приемлемое.
Воткинск.
Ясно.
Воткинск живет по такой схеме уже давно.
Да, вот, кстати, у нас есть комментарий главного редактора газеты «Воткинские вести» Владимира Булдакова, и действительно, Воткинск уже так давно живет. Давайте послушаем, что он рассказал о том, как это происходит.
Город Воткинск по факту производит оплату за теплоносители с 2016 года. То есть это уже вот нынче второй год пошел. Раньше была система, делилась в среднем на 12 месяцев, но многие, в том числе я, вот считаем, что это очень неудобно, потому что потом начинается перерасчет, где-то в январе месяце, и как или правильно производится, неправильно. А здесь мы знаем, за что платим, сколько тепла нам дали, за это мы и платим определенную сумму.
Цифры в расчетах увеличиваются значительно в период, который вот идет под оплату?
Ну, честно говоря, да. Где-то начиная вот с октября месяца уже. Дело в том, что мы летом вообще ведь не платим. Вот начинаем где-то с мая, май, июнь, июль, август, сентябрь. Вот там только у нас за горячую воду оплата идет. А за тепло, вот начиная с октября месяца, уже начинается...
Дополнительно ну, сколько получается?
Ну, где-то от 1500 до 2000 в месяц.
Только а как это учитывается? В вашей квартире счетчики установили на
бытовой? Это не в квартире. Это у нас общие домовые счетчики внизу, ну, дома многоэтажного установлены. Общие домовые. И потом уже это все делится по этому общедомовому счетчику на каждую квартиру. С учетом квадратных метров. Считаю, что это очень удобно, и это, по-моему, так и правильно дальше. Сколько нагрели, столько и заплатили.
Хорошо, но это был Воткинск. Насколько я знаю, не только этот город уже перешел на эту систему. Кто еще уже так живет?
В республике еще Можга. и несколько муниципалитетов Завьяловского района, там и Талмас, и еще какие-то, не помню сейчас, по-моему, их штук 5.
Ясно, а вот это решение по поводу того, что пока мы живем по старой схеме, она, ну, как бы на какой период действует? То есть через какое время снова вернуться к этому вопросу?
Мы пока живем. Министерство ЖКХ решило выйти с инициативой на федеральный уровень, чтобы каждый дом решал, по какой схеме ему оплачивать. Если будет принят этот законопроект, то жители дома будут решать, стоит ли им переходить на новую систему, не стоит ли им...
А насколько управляющие компании готовы и рассматривают такой вариант?
Управляющим компаниям, судя по всему, им без разницы. Угу. Главное, что решат жители.
Хорошо, но у нас есть также комментарий от директора управляющей компании «Ишкомцентр» Зиновия Андрея Александровича. Давайте послушаем.
Ну, если они готовы будут проголосовать, мы тоже готовы выполнить их требования. Ни технических, ни политических препятствий для этого нет. Начисление, как происходит данное, по 1.12, уже происходит давно. Все вопросы, какие могли быть, они уже утрясены. Поэтому не вижу никаких дополнительных мероприятий, которые этого потребуют. А смена способа начисления неизбежно приведет к проблемам по взаимодействиям все равно. Она не может быть ни выгоднее, ни хуже, ни лучше.
Хорошо, ну вот это был небольшой у нас комментарий, а вообще, ну вот сказали о том, что действительно этот переход, он сам опять может создать очень много проблем.
Самая главная проблема – это перерасчет, который вот самый-самый первый. Там могут суммы очень большие прийти. Даже вот на пресс-конференции с Пауте Плюс и с УКСом именно вот камнем преткновения был этот перерасчет. Там Федоров, Балабанов говорили. Но мнение самих ресурсников, они считают, что это удобней, это им выгодней.
Ну, то есть им выгоднее в каком смысле? Ну, то есть, касающиеся...
Я за них не могу говорить.
Ну, я хорошо, я понимаю, да, но просто в чем, как бы они...
Как жители, они... Ярослав Балабанов, руководитель УКС, он сказал свое мнение как жители. Ему, конечно, минус в том, что мы не сможем свой бюджет сформировать, то есть запланировать на что-то. В этом минус, потому что мы не знаем, сколько нам нагреют в этом месяце и сколько нам придется за это платить. Но то, что освобождается от уплат целый промежуток отпусков, майских праздников, это большой плюс.
Ясно. Ну, то есть Ярослав Балабанов бы точно, Балабанов бы тоже проголосовал за систему по факту. Ну, и вообще, будут ли вообще в дальнейшем тоже как-то проводить какие-то такие же опросы, спрашивать, я не знаю, там, и насколько, вот, я не знаю, тебя даже можно спросить, если каждый дом будет решать о том, что, как он будет жить, насколько это вообще система будет работающей? Потому что начнется неразбериха, и так вот, если мы помним, переходили, когда даже на единые платежки, то было столько проблем, а здесь тоже будет очень много каких-то спорных моментов.
Любая реформа – это всегда проблема, но она со временем приносит свои плоды. Конечно, сейчас уткнется все в то, примет ли на федеральном уровне законопроект о том, что каждый дом будет... Если не примут, все, проблемы вообще не будет. Будем жить вот как жили.
Ну что, найдутся еще опять снова... Найдутся люди, которые снова захотят поднять этот вопрос.
Может быть, опросят и 50% жителей, и там снова все разделится очень сильно. То есть я вот за будущее не могу говорить, но я за то, чтобы мы когда-нибудь перешли на эту систему.
И последний, наверное, вопрос для тебя. Смотрела ли ты прогноз погоды на эту зиму? Говорят о том, что она будет одна из самых холодных за этот... Да, ну, я читала прогнозы синоптиков. Как обычно, синоптики самые как-то позитивные люди.
Когда мы пишем на сайты прогноз погоды, мы делаем такую ремарку. Прогноз погоды дается на 10 дней гарантированный, и все, что дальше, это уже проза. Это уже...
Хорошо, ну, знаешь, в прошлом году тоже говорили о том, что будет очень холодная зима, и, представляешь, все совпало. Действительно, была очень холодная зима, и это мы почувствовали все на том, когда пришли расчетки, и было очень удивительно увидеть, что ты еще должен заплатить больше 3000.
В чем прикол? Сейчас вот тебе холодно в декабре, ты за этот декабрь заплатил свои 2500, и отдыхаешь. А на следующую зиму у тебя в декабре тепло, на тебя пришла платежка, потому что прошлую зиму тебя очень сильно нагрели. И
согласна. Согласна, да.
Ты платишь не за то, что ты потребил сейчас.
Хорошо, спорный вопрос. Я думаю, что еще будет очень много раз подниматься. Но у нас, к сожалению, время закончилось. Мы в следующем блоке со Светланой Галкиной поговорим о том, какие изменения в программе по капитальному ремонту. Так что, друзья, если тема эта интересна для вас, оставайтесь. Мы вернемся через 4 минуточки.
Спасибо.
Так, друзья, мы снова в эфире. И сейчас мы поговорим о том, какие изменения внесены в региональную программу капремонта жилья. И вместе со мной сейчас редактор наш, многоуважаемый редактор Светлана Галкина. Да, Света.
Здравствуйте.
Света, можно выдохнуть чуть-чуть, да. Ну и с нами на телефоне Алексей Леонидович Горбунов, это директор фонда капремонта жилья. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Добрый день.
Да, добрый день. Ну, давайте тогда прямо и вопросы и начнем, да? Что нового, что изменилось?
Региональная программа по капремонту жилья у нас работает с 2014 года, да? Но я так понимаю, Алексей Леонидович, что она корректируется. Вот какие изменения нас ждут на следующий рабочий период?
Год.
Год.
Но у нас, я сразу поправлю, региональная программа, она у нас составлена на 30 лет, поэтому серьезных корректировок она не испытывает, да, это только коррективы туда вносятся в случае признания домов аварийными, тогда они исключаются. И новые дома, вновь введенные в эксплуатацию, вновь построенные, они у нас включаются в эту программу в соответствующие периоды для ремонтов. А что касается краткосрочных планов, то да, здесь, конечно, они у нас более живые, поэтому вот краткосрочный план 2017 года он у нас уже, в принципе, утвержден и подходит к завершению. На 2018 год у нас включено в капремонт 283 многоквартирных дома. Так что будет он дополнен или нет, ну, это я имею в виду, это те дома, которые находятся в общем котле. А по поводу актуализации этого количества домов мы поймем в начале следующего года, по итогам, как говорится, 2017 года.
А правда ли, что более 1000 домов еще добавится в эту программу, те дома, которые находятся на спецсчете?
Ну да, я тоже слышал эту информацию, что краткосрочный план 2018 года будет дополнен этими домами, домами, которые находятся на спецсчете. Это действительно так, дома должны будут выполнить работы, запланированные в трехлетний период, с 2016 по 2018 год. Ну, те дома, кто не выполнял эти работы, должны будут его выполнить в 2018 году. Иначе они просто могут попасть в котел к нам, к региональным операторам.
Это как-то как угроза звучит, Алексей Леонидович.
Нет, это не угроза, на самом деле, это требование местного нашего законодательства. То есть у нас есть два случая, когда дома со спецсчета могут без их волеизъявления, скажем так, попасть к региональному оператору. Первое, это низкая собираемость. Если собираемость будет не менее 50%, то такие дома попадают. Решением администрации переводят в общий котел. И второе, это как раз вот невыполнение в указанной региональной программой срок капитального ремонта вот этих же домов, которые на спецсчете находятся.
А вы как-то мониторите эту ситуацию? Сейчас уже вот ясно. Я так понимаю, что первая трехлетка заканчивается, да? Вот на сегодняшнем этапе какие могут быть показатели? Какое количество домов могут оказаться, несмотря на то, что жители выбрали спецсчет в общем котле?
Но региональный оператор за этим не контролирует. У нас уполномочен на это государственная жилищная инспекция Марат Равильевич Исмагилов. То есть вот полный анализ, все движение средств, все работы, выполненные владельцами, жителями домов, которые находятся на спецсчетах, они как раз отчитываются перед государственной жилищной инспекцией. Точно так же, как региональный оператор о своих ремонтах. Точно так же перед ним отчитывают. Поэтому мы тут, к сожалению, не имеем возможности прокомментировать вот это.
Правильно ли я понимаю, что опыт такого передачи ухода в общий котел со спецсчета, тем не менее, у вашего фонда уже был?
Да, это было в прошлом году у нас, в начале этого года, поправлю, да, когда решением администрации города Ижевска было переведено 41 дом со спецсчета управляющей компании в связи с низкой собираемостью как раз на счет регионального оператора.
Хорошо, а после того, как перевели эти дома, что-то изменилось, ну, стали больше собирать? Или какие есть санкции, если, например, не платят?
Конечно, этим домам стали выставлять квитанции фонд капитального ремонта, мы стали проводить работу по взысканию задолженности у неплательщиков. В принципе, там ситуация выровнялась. Ну, фонд для неплательщиков применяет еще не очень популярную меру, но это насчет, начисляем, вернее, пени для неплательщиков. Поэтому, ну и судебные дела, это один из, скажем так, критериев тоже работы с фондом.
Алексей Леонидович, если вернуться к краткосрочному плану региональной программы, что, о чем это, что туда вошло в этот план? Какие-то виды, виды работы, что оно подразумевает?
Да, краткосрочный план, он включает в себя, в принципе, все виды работ, которые у нас подразумевают региональная программа. Это и ремонт крыш, это и замена лифтов, и замена сетей водоснабжения, водоотведения, электрики. То есть, в принципе, все те виды работ, которые у нас обозначены жилищным кодексом.
Объемы увеличатся?
На следующий год?
Да. Да.
Я говорю, вот объемы следующего года будут ясны по завершению работы вот 2017 года. То есть надо посмотреть будет, какая в итоге у нас к концу года выйдет собираемость, какие работы выполнены будут, а может быть перенесены собственниками из этого года на следующий год. Ну, то есть в любом случае, конечно, программа будет актуализироваться.
Хорошо, ну и...
Я думаю, что она будет увеличиваться.
Хорошо, ну и все-таки уж напоследок все-таки услышать хочется, на каком месте мы находимся по сбору именно средств, я так понимаю, в общий котел.
Ну, мы были обозначены, Республика Удмуртия была обозначена в семерке лучших по активности реализации этой программы, и на самом деле у нас собираемость на сегодня составляет, вот, что касается домов, которые находятся в общем котле, это 94%, это очень высокий показатель. По сравнению России, то средняя по России собираемость составляет на сегодня 83%.
Угу. Хорошо, ну...
То есть, в принципе, мы идем с опережением.
Угу. Хорошо, спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Да, спасибо большое. Я напомню, что с нами на линии, на связи был Алексей Леонидович Горбунов, это директор фонда капремонта жилья. И хочется услышать у вас, дорогие друзья, может быть, вы уже поучаствовали в этой программе, какие-то ваши, может быть, замечания, или насколько вы довольны тем, как провели капитальный ремонт в вашем доме, в вашем подъезде. Да, и вот просто если есть сейчас возможность дозвониться, 94-50-94, позвоните и расскажите об этом, потому что мы так много говорим уже на эту тему, да, но вот я уже объяснял, что, например, у меня новостройка, поэтому только через 5 лет мы вообще будем собирать деньги, вот. А, например, хотелось бы уже и узнать у тех людей, которые прошли уже, пережили эту программу, да, что изменилось и как они, какие услуги уже были получены. Вот у нас, по-моему, кто-то дозвонился, сейчас мы узнаем, есть ли телефонный звонок, все-таки есть ли возможность поговорить, Свет. А у тебя вообще, ты как участвуешь?
Ну, в данном случае мне повезло, мы участвовали в федеральной программе, да, но я считаю, что вот это всегда болезненная тема, да, а давайте мы будем платить еще больше, ну, за это. Но по факту, когда ты получаешь дом, даже если он у тебя очень древний, да, до постройки, да, с отремонтированными крышами, стояками, то это идет большим бонусом в любом случае при покупке, продаже. Не хочется каких-то...
Ты сейчас в программе ведь находишься? Ну, или...
Да, мы платим, но по факту там, допустим, вот сейчас у нас дом нуждается в ремонте фасада, вот в утеплении, в энергосберегающих технологиях, да, но в принципе большой объем работ по дому уже выполнен, то есть у нас собственники, как раз перед ними вопрос не стоит, что... Мы не хотим
заплатить. А вы как платите? Вы в общий котел платите или на спецсчет?
У нас спецсчет.
Спецсчет. А как у вас вообще происходит система именно принятия решений?
Общее собрание. Общее собрание.
Угу.
И там принимается решение о том, что вот старшая по дому, обошла каждого собственника, провела опрос.
Ну просто я, знаешь, я всегда думаю, что о том, если, например, сами люди начинают решать, то сколько вопросов может возникнуть. Один считает, что необходимо, например, фасад отремонтировать, другой считает, что вот здесь лестница. И вот это столкновение интересов, оно насколько легко преодолимо в этом вопросе?
Ну, на самом деле, это очень, конечно, длительный, очень непростой процесс, несмотря на то, что дом у нас не очень большой, пятиэтажка, да, но переговоры в данном случае, какие могут быть варианты? Такие же вопросы возникают и по обустройству дворовой территории точно так же.
Здесь ну, это просто сейчас такое нововведение, мне кажется. Раньше как-то люди себе спокойно жили, ничего не знали. Как-то что-то происходит, и сейчас так много приходится принимать решений. И плати за капитальный ремонт, потом думай, как и что распределить деньги. Потом действительно с обустройством дома, да? Сейчас так много ремонта идет, и нужно еще и попасть в программу, столько необходимо активности проявлять. А сколько ты сейчас платишь вот на счет, сколько у тебя получается?
Честно говоря, счетами занимается муж, поэтому я, к сожалению, здесь не помощник и не подсказчик.
Ясно, просто мне интересно, насколько как бы появилась эта финансовая нагрузка после того, как ввели именно эту программу.
Нет, я бы не сказала,
незначительно,
что незначительная, да. Сумма на самом деле незначительная, и поэтому при этом у дома появляется шанс что-то еще обустроить, благоустроить.
Хорошо, ну вот к нашему разговору все-таки решил кто-то присоединиться и тоже рассказать о том, как происходит, как проходит, как живется в системе, программе капитального ремонта. Кто с нами на связи? Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день.
Меня зовут Ащип. Я вам звоню из села Дебюсы.
Да, слушаем.
Знаете,
вас.
Вопрос у меня следующего характера. Знаете, я у нас уже дом небольшой, как бы получается 2 этажа, 3 подъезда. Естественно, местные у нас там есть, ну, как вам сказать, ну, монополии у нас как бы нет других, как вам объяснить. Ну, получается, что вот, знаете, мы каждый месяц, каждый стабильно платим, да, и буквально даже лампочку у нас не меняют. Когда мы обращаемся к ним, они говорят, этот не входит, этот не входит. Мы так и понять не можем, что входит в этот. Мы все делаем сами, у нас нет никаких площадок, абсолютно нет ничего.
Хорошо.
А буквально недавно узнал, что они до сих пор у нас с крыши чистят снег. И мы не знаем, куда обратиться и как с этим бороться.
Хорошо, вы останетесь, пожалуйста, на линии. Мы сейчас вам дадим координаты, куда обратиться, чтобы узнать вообще список, перечень тех работ, которые включаются в капитальный ремонт. Ну, а на сегодня это все, друзья. Завтра встречаемся. Да, завтра обсуждаем итоги сессии Госсовета. Поэтому, если вам интересны политические моменты, включайте нас завтра в 13:05.